Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровье завершает год с достаточно хорошими экономическими результатами, по оценкам экспертов. Жители региона говорят, что пока не заметили особого роста благосостояния. И интервью с западным аналитиком Владимиром Сокором о приднестровском урегулировании в условии осложнения отношений между Россией и Западом. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Новый посол США в Кишиневе Дерек Хоган встретился в четверг в Тирасполе с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Как сообщают приднестровские СМИ, Вадим Красносельский приветствовал проекты, реализуемые в сфере культуры и образования в регионе при содействии Соединенных Штатов. Он особо подчеркнул отклик среди жителей региона на неделю американского кино и в отношении проектов по подготовке преподавателей английского языка в образовательных учреждениях на левом берегу Днестра. Вадим Красносельский сказал, что для Тирасполя интересно мнение США относительно переговорного процесса в формате 5+2. Мы все участники формата 5+2, и от слов и гарантий каждого из нас зависит исполнение достигнутых договоренностей, подчеркнул Красносельский. Посольство Соединенных Штатов не публиковало никаких сообщений о визите главы дипмиссии в Приднестровье. 3 декабря приднестровский лидер встретился в Москве с российским вице-премьером, спецпредставителем Кремля по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком. Стороны обсудили общерегиональную ситуацию, динамику переговорного процесса, а также вопросы поддержки миротворческой операции на Днестре. Как передает пресс-служба главы Приднестровской администрации, Дмитрий Козак сообщил, что средства российской помощи для выплаты надбавок приднестровским пенсионерам в размере около $9 в месяц поступит в Приднестровье в самое ближайшее время. Как известно, весной Москва выделила деньги только на первую половину года. Красносельский и Козак обсудили также меры по стимулированию роста приднестровского экспорта в Российскую Федерацию, который в этом году незначительно снизился с 12% до 10%. По данным Таможенного комитета региона, главными торговыми партнерами Приднестровья остаются страны Европейского Союза, Правобережная Молдова и Украина. Подробности далее в сегодняшней программе. Исполнительный орган Приднестровья сообщает, что в первую половину 2018 года в регионе зафиксирован рост ВВП на 19%. Таковы оценки немецкой консалтинговой компании Berlin Economics, с представителями которой глава исполнительного органа Александр Мартынов встретился в четверг. Как сообщает его пресс-служба, сотрудничество с немецкой компанией началось 2 года назад. С помощью экспертов проработаны направления бюджетной и налоговой политики, развития инвестиционного климата, привлечение инвестиций, проводится регулярный обзор макроэкономических показателей. Приднестровье заинтересовано в таком тесном контакте, отметил, открывая встречу, Мартынов. По его словам, особенно полезны рекомендации экспертов по проведению так называемого бюджетного маневра, суть которого заключается в пересмотре расходов бюджета. Мы понимаем, что доля бюджетных расходов 43-44% ВВП – это очень много, подчеркнул Мартынов. Налоговая нагрузка на экономических агентов региона установлена на уровне 28%. Эксперты оценили экономическую ситуацию Приднестровья как достаточно хорошую. За первое полугодие 2018 года дефицит сократился до 16% ВВП против 24% за аналогичный период прошлого года. Это стало возможным благодаря сокращению бюджетного дефицита и грамотной денежно-кредитной политике, цитирует немецких экспертов пресс-служба исполнительного органа Приднестровья. И молдавское правительство рапортует об экономическом росте в 5,2% за первые 9 месяцев года и заявляет об инвестициях на сумму свыше 140 миллионов евро. Наиболее весомый вклад в рост экономики внесла торговля – 20%, строительство – 10% и сельское хозяйство – 6%. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете радио «Свободная Европа». Министры иностранных дел стран ОБСЕ приняли в пятницу на ежегодном совещании в Милане декларацию, в которой подчеркивается необходимость найти всеобъемлющее, мирное и устойчивое решение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в границах, признанных на международном уровне, с предоставлением особого статуса приднестровскому региону. Как отмечается в пресс-релизе молдавского правительства, участники совещания высоко оценили договоренности, достигнутые по вопросам пакета «Берлин-плюс». Это признание дипломов, решение проблем школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе, доступ фермеров к земельным участкам в Дубасарском районе, открытие моста Гура-Быкулы-Бычок и нейтральные номерные знаки для приднестровских автомобилей, а также значительный прогресс в решении проблемы с телекоммуникациями. Приднестровская администрация подвергла критике заявления министров иностранных дел стран ОБСЕ, которая, по ее мнению, не учитывает стремление народа Приднестровья к международному признанию. Тирасполь подверг критике и очередной призыв Кишинева о выводе российских войск с территории Республики Молдова. Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фратини отметил особый вклад России в достижение конкретных результатов в процессе приднестровского урегулирования. В интервью агентству РИА Новости Фратини сказал, что только после того, как Россия выразила свое согласие с проектом нейтральных номеров для приднестровских автомобилей, появилась возможность реализовать эту договоренность на практике.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше разнообразной информации на нашем интернет-сайте europalibera.org. Как прозвучало в новостях, первую половину этого года в Приднестровье рост ВВП составил около 20%. Вместе с тем, по данным Таможенного комитета региона, внешний торговый оборот по итогам 11 месяцев превысил 1 миллиард 750 миллионов. Это на 30% больше, чем год назад. При этом экспорт вырос на 36%, импорт на 27%. Далее о показателях приднестровской экономики расскажет Юлия Михайлова.
Главным рынком сбыта приднестровских товаров по-прежнему остаются страны Европейского Союза. Их доля превышает 36% от общего объема экспорта и в денежном выражении составляет 237 миллионов долларов. Поставки в Евросоюз возросли по сравнению с прошлым годом на 42%. Основные направления по-прежнему – Румыния – 16% экспорта, Польша – 11% и Италия – свыше 3,5%. Доля поставок из ЕС в Приднестровье составила около 15%. Экспорт приднестровских товаров в Россию незначительно снизился с почти 13% до 10%. Вместе с тем, импорт из России увеличился примерно тоже на 3%, до 40% в общем объеме и состоит в основном из энергоресурсов – природного газа, который поставляет «Газпром» и за который регион практически не платит. Вторым после Евросоюза рынком сбыта для приднестровских товаров остается правобережная Молдова – 30% приднестровского экспорта. Импорт из Молдовы в регион достигает 10%. Затем следует Украина, рынок которой поглощает 20% приднестровского экспорта, импортирует Тирасполь из Украины 23% от общего объема импорта. По данным Таможенного комитета Приднестровья, в товарной структуре экспорта лидируют металлы и металлоизделия 44%, топливо и энергетические товары 17%, продовольствие 16%, и текстиль 6%. Рост экспорта в страны Евросоюза эксперты объясняют тем, что приднестровские фирмы, зарегистрированные в Кишиневе, пользуются преимуществами соглашения о свободной торговле Республики Молдова с Европейским Союзом.
Наши корреспонденты попытались выяснить, ощутили ли рядовые жители региона эту положительную экономическую динамику, как они воспринимают и оценивают успехи, о которых говорит приднестровская администрация.
Ну, цены просто выросли, ничего не ощутил. Ничего такого нового не видел.
Как тратился, так и трачу. Ну, цены с учетом роста валют, конечно, возросли. Но так, в принципе, результаты те же.
Ну, я бы не сказала, что набор продуктов стал пошире. Наоборот, некоторые продукты исчезли с прилавка. Допустим, раньше была разновидность майонеза чуть побольше. Конфеты стали совсем другие. Раньше рошеновские конфеты были, их сейчас нету. Больше стало уходить. Колбасы, допустим, подорожали, если так не то пошло. Хлеб, вот смотрите, видите, вы сами подорожал.
Зарплаты только подняли бюджетникам немножко. На самом деле не заметен особо.
вроде как тратил, так и тратил. Ну что в первую очередь? Ну на качественное питание, конечно же, тратится. Потом уже думается о том, как одеть себя.
Цены изменились, в худшую сторону поднялись. Да. И набор покупок как сразу стал меньше. Стараемся покупать все по распродаже. Молочное очень подорожало.
За продуктами на Украину ездим. Вот и все, что я вам могу сказать. Потому что у нас цены очень дорогие. Там дешевле и вкуснее. Молочку покупаю, мясные продукты покупаю. Кому что нравится.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Развитие приднестровской экономики в 2018 году наш корреспондент Лина Грыу беседует с тираспольским экспертом Сергеем Мельниченко.
Внешняя торговля выросла на 30%. По-вашему, как это можно объяснить и какие нюансы есть?
То, что это неуклонно происходит, можно отнести как бы к трем причинам. Ну, первая причина – это глобальная, это, скажем так, экономическая стабилизация и рост экономических показателей, в принципе, во всем мире после стагнации и кризиса. Второе – это рост экономик в тех странах, основных контрагентах приднестровских экспортеров. Есть, правда, и внутренние причины этого. Ну, скажем, начиная с 2017 года, снижение налоговой нагрузки для реального сектора экономики, для производственного сектора экономики. А производственный сектор в экономике в Приднестровье в основном это экспортоориентированные предприятия, потому что объясняется это ввиду малоемкости внутреннего рынка. То там есть определенные подвижки в этом плане. Скажем, если в 2016 году средняя налоговая нагрузка превышала 32%, что не характерно для экономик развивающихся, то сейчас она стабилизировалась на уровне 28%. Более того, в разработанной правительством и одобренной уже в двух чтениях концепции бюджетной налоговой системы эту как бы ставку для реального сектора экономики попытаются сохранить. По крайней мере, декларация об этом есть. Что повлекло за собой снижение налоговых ставок? Ну, это прежде всего то, что инвесторы или владельцы иностранных предприятий, скажем, тех же обувных предприятий в Приднестровье, много которые владельцы иностранцы, они не сворачивали производство, из-за этого наращивали объемы производства, закупали новую технику и оборудование, создавали новые рабочие места, увеличивали объемы производства. И тем самым они компенсировались те снижения налоговых ставок для государства. Ну, была боязнь, что снижение налоговой нагрузки приведет к снижению налоговых отчислений. Но этого не произошло. По законам экономики это позитивный момент, который наверняка повлиял на внешний торговый оборот. Еще одним из таких факторов, который повлиял на активизацию экономики и внешний торговый оборот, это можно считать выдача льготных кредитов экспортоориентированным предприятиям. Там было такое принято решение, те кредиты, которые в банках, скажем, достигали 15, 16, 13, 14, у разного по-разному, конечно, были неподъемные для предприятий, но государство приняло решение взять на себя субсидирование кредитной ставки в размере 7%. Это тоже повлияло. Есть 24 заявки предприятий с бизнес-планами на получение такого рода кредитов. У банков есть финансовые ресурсы для выдачи кредитов. Государство взяло на себя субсидирование процентной ставки в размере 7%. И уже два предприятия, Интерцентр Люкс, Вестра, два швейных предприятия и одно аграрное предприятие получили такого рода льготные кредиты на 5 лет под 6% годовых, поскольку 7% берет на себя государство. И максимальная сумма кредита на одного экономического агента 800 тысяч евро. эти деньги им нужны для модернизации оборудования. Я думаю, вот эти факторы, ну, первый глобальный – это рост экономики во многих странах и повлияло на увеличение внешнеторгового оборота. Но мы не должны забывать, что 41% экспорта – это металл. Это фактически мононаправление. Если провалится ММЗ, то мы уже не увидим таких активных цифр. И проблемы у них появляются в связи с недопоставками металлолома с Украины. Вот, начиная с лета.
Господин Молниченко, что насчет рынков сбыта? По пресс-агентствам я увидела новость о том, что, не знаю, насколько это корректная информация, о том, что практически самый главный товарооборот происходит с Евразийским союзом, а Евросоюз как бы ушел на второе место. Это правильная информация или журналисты что-то не так поняли?
Нет, это понимаете, как скорее всего выдают желаемое за действительное. Просто есть такая установка на диверсификацию рынков сбыта. Установка такая, что политически мы связаны с Россией, а экономически туда отсылаем мало. Я не хочу сказать, что не наблюдается рост поставок в Россию, а рынки Евразес. Это в основном Россия, да, на которую приходится под 90% это Евразес всего. Но я не думаю, что в объемах экспорт на Россию превысил экспорт в Европейский Союз. Иначе бы не продлевался из года в год этот льготный режим для СИФТЕ, эта система. Но то, что на России увеличилось, это мы можем констатировать. Но я не уверен, что эти показатели обогнали Европейский Союз. В принципе, на протяжении уже нескольких лет процентное соотношение поставок остается стабильным, потому что вы же понимаете, что если предприятие наработало связи с контрагентами, оно не будет менять, оно будет искать новых, но уходить от старых рынков, которые это, оно не будет.
То есть экономика все-таки превыше политических соображений?
Ну, да, потому что тот рынок и более покупательный, и более туда отправляется более качественная продукция. Тут живой пример Тиротекс. Она ввиду высокой качества своей продукции, она пользуется спросом в покупательных странах, в Скандинавии, в Италии, в Германии, Польше и так далее. Но это не значит, что они не пытаются в Россию отправлять. Но в Россию они могут отправлять более дешевый сегмент своей продукции, мы же понимаем. Но, тем не менее, они пытаются там составлять конкуренцию тому же Пакистану и Индии со своим бельем.
Каково ваше мнение по мерам социально-экономическим, которые были предприняты в этом году? Очень сильно их хвалят международные партнеры и участники в формате 5+2. Вот с экономической точки зрения, как вы видите эти аспекты?
Механизм нейтральных номеров действует 3 месяца. Что-нибудь конкретное сказать с точки зрения потребителей этих номеров, я ничего не могу сказать. Пока все как бы в ожидании. Как? Да, ездят уже с нейтральными номерами, но я предполагаю, те люди, которые как бы часто уезжают на Украину по делам малого бизнеса. Пока запрета нету, большинство как бы не пытается поменять эти номера, но то, что очередь есть, ну, наверное, есть. Ее, по крайней мере, декларируют чуть ли не до декабря следующего года, хотя они увеличили мощности. Это что касается нейтральных номеров. Просто я не представляю большого потока людей, двигающих страны Евросоюза. Ну, это как бы нереально, да. Там 1 или 2% приднестровцев может быть, на своем транспорте добираются страны Евросоюза.
Ну, наверное, вот. Они уже как бы добираются и другими средствами. То есть есть самолеты, есть автобусы и так далее.
Правильно. Это во-первых. А во-вторых, я вам скажу, что те, кто имеет того, у кого уровень дохода высокий, он просто-напросто регистрируется в Молдове. Ему не нужны эти промежуточные варианты в виде нейтральных номеров. Поэтому у нас ездят здесь машины, если дорогая машина с молдавскими номерами, но постоянно колесящая по Тирасполю, это понятно, что это не житель Молдовы к нам приехал, а он житель Тирасполя, просто он зарегистрировался в Варнице и имеет признанное государство. Ну, я не хочу говорить о том, что нейтральные номера, это как бы плохо, да, это компромиссное решение, да, это может повлиять, если Украина перекроет, ну, пока она дает определенный люфт времени, она может перекрыть потому что, скорее всего, договоренность в формате 5 плюс 2 есть. Ну, для этого наверняка будет объявлен переходный период, какой-то год, там, я не знаю, полтора, через который будут говорить, да, мы закрываем. Потом я наверняка уверен, что еще будут продлевать. Поэтому, скажем так, это решение, отодвинутое во времени, я бы так сказал. Но оно позитивное. Если про молдавские эти школы с латинской графикой, то тут как бы, да, тоже позитивно, что смысл воевать с детьми и как-то им что-то запрещать. Что касается землепользователей, я тоже так понял, что там все нормально, и вопрос урегулирован. Нет пока тревожных сигналов и по апостилированию диплому. То есть, да, если учитывать, что в предыдущие, там, чуть ли не 5 лет, достижение каких-то договоренностей, ну, была полная стагнация. Но, тем не менее, остается очень много вопросов, которые бы приднестровская сторона хотела решить, скажем, тот же импорт нефтепродуктов для нашей главной компании через Слободку, обеспокоенность таможенными и пограничными постами в Кучурганах и распространение этого фактора на другие пограничные посты на границе. Хотя никаких как бы изменений по сравнению с маем этого года, ну, ужесточения, порядка пересечения нет, но понятно, что этот рычаг можно всегда использовать. Как эксперт я бы тоже оценил позитивно эти решения, но я не скажу, что они играют принципиальную роль. Ну, скажем, вот по коммуникациям пока так тоже не могут договориться. Я уж не говорю о такой щепетильной сфере, как банковское сотрудничество. Тут, как говорится, там все уперлось и стоит на месте уже многие не то что годы, а десятилетия.
Это был экономический аналитик из Тирасполя Сергей Мельниченко.
В эфире «Радио Свободная Европа».
2018 год, который близится к завершению, был сложным для региона. Для Республики Молдова испытаний не стало меньше. Одно из них связано с затянувшимся конфликтом на Днестре. О геополитике, интересах глобальных и региональных игроков, а также о значении предстоящих парламентских выборов в Молдове наша коллега Валентина Урсу беседует с западным аналитиком Владимиром Сокором.
Молдова рămâne într-un fel de zonă gri și vulnerabilă.
Молдова по-прежнему остается в серой и уязвимой зоне. В то же время Республика Молдова находится не в такой сложной ситуации, как соседняя Украина. Причин тому несколько. Во-первых, между Молдовой и Россией как щит стоит Украина. Благодаря этому Молдова менее ранима до тех пор, пока Украина остается независимой и последовательной. Во-вторых, благодаря своей геополитической локации Молдова никому не интересна с геополитической точки зрения. Ни России, ни НАТО. Она интересна для Румынии, потому что непосредственно соседствуют по протяженному участку границы. С этой точки зрения, да. Молдова представляет интерес для Румынии, но не для крупных игроков. Судьба выделила Республике Молдова укромный уголок, защищенный от внешних угроз и опасностей. С другой стороны, из этого уголка ни один крупный игрок не может выступать с угрозами в адрес другого крупного игрока.
Если Молдова никому не интересна, почему так всполошилась и Россия, когда Кишинев подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом? Россия запретила доступ молдавских товаров на свой рынок.
Нет, не случайно, но это не имеет никакого отношения к геополитике или стратегии. Это связано с психологией России, психологией крупной державы, которая преследует цель вернуть себе былую роль и величие на этом пространстве. Россия всегда будет преследовать эту цель. Россия – извечный противник стран региона. Это историческая ситуация, унаследование исторические, и будет длиться столько, сколько будет существовать Россия. И эта ситуация не связана напрямую с Владимиром Путиным. Путин всего лишь сегодняшнее олицетворение вечной России. Так что такую вот цель ставит перед собой Россия на долгосрочную перспективу. Но в настоящий момент у нее совсем другие приоритеты, совсем другие проблемы. Она повязана на украинском кризисе, действована на многих фронтах за пределами Европы, завязла в целой серии конфликтных ситуаций с Западом. И Россия хочет нормализовать отношения с Западом.
И ей удастся нормализовать отношения с Западом.
Есть одна идея. Возможно, и просматривается какой-то интерес со стороны крупных держав к Республике Молдова. Правда, пока теоретически. Россия заинтересована не в том, чтобы превратить Молдову в свой протекторат, потому что Москва не сможет содержать российский протекторат. Россия заинтересована не в том, чтобы заполучить в лице Республики Молдова свой сателлит. Она хочет превратить Молдову в опытный полигон по выведению формулы примирения с Западом на фоне совместного российско-западного урегулирования конфликта в Приднестровье. По мнению российских чиновников, такой эксперимент в Молдове показал бы Западу, что Россия способна урегулировать существующие конфликты в ходе двухстороннего сотрудничества с Западом. Это стало бы так называемым сигналом доброй воли России, неким первым шагом к урегулированию ситуации. Что имеет в виду под нормализацией Россия? Она имеет в виду постепенный демонтаж экономических санкций, не их отмену. Россия не ставит перед собой эту нереальную задачу – отменить санкции одним приемом, а постепенное, шаг за шагом, снятие санкций с переходом от регулирования Приднестровского конфликта к урегулированию в Донбассе, возможно, в сочетании с Крымом. Такое регулирование действительно приведет к более быстрому снятию Западом экономических санкций против России. Этого хочет Россия. И этот посыл распространяет Игорь Dodon.
Aceasta dorește Rusia și aceasta comunică domnul Dodon.
Господин Додон тиражирует свои заявления о том, что в 2019 году Молдова сможет продемонстрировать всему миру, что приднестровское урегулирование близко и что как Россия, так и Запад заинтересованы в том, чтобы решение было найдено.
Действительно, таковы посылы господина Додона с той самой минуты, когда он стал президентом. Устами Додона говорит Россия, это несомненно. И действительно, российская дипломатия знает, как знают и многие аналитики, в том числе ваш покорный слуга, что на Западе есть чиновники, которые заинтересованы в таком сценарии. Не прочь поэксплуатировать такой сценарий в надежде восстановить более или менее нормальные отношения с Россией и вернуться к тому, что принято называть «business usual» – обычный бизнес России, то есть продолжать вести с Россией бизнес, как до вторжения в Крым и Донбасс. Да, разумеется, Франция Эммануила Макрона была бы очень даже заинтересована в таком сценарии. Лично я знаю немецких чиновников, которые не против такой формулы развития событий. Берлин начал проявлять эту готовность еще в 2009 году. Вспомним Мезебергский меморандум, составленный Ангелой Меркель вместе с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Так что формула существует, витает в воздухе, пусть и на гипотетическом пока уровне.
А Тирасполь и Кишинев согласятся с таким сценарием?
Многое будет зависеть от результатов парламентских выборов февраля 2019 года и от состава правительства, которое будет сформировано после выборов.
Но что делал Игорь Додон на тех 10 встречах с Владимиром Путиным? Какие вопросы они обсуждали, о которых мы можем знать, но можем и не знать?
И сообщений российских СМИ и заявления господина Додона после каждой поездки в Россию можно сделать несколько выводов. На двустороннем уровне Молдова, Россия, Игорь Додон пытается вновь открыть российский рынок для молдавского экспорта и добиться благосклонности к молдавским гастарбайтерам, нарушившим режим пребывания в России. Тем самым господин Додон преследует конкретные внутриполитические интересы. Он хочет заручиться поддержкой диаспоры на предстоящих выборах. Но это, несомненно, можно отнести и к попыткам господина Плохотнюка наладить через Додона контакт с Кремлем. Признаки такого сценария налицо. Игорь Додон согласовал в Москве назначение близкого соратника Плохотнюка Василия Ботнаря главой «Молдова-Газ».
Василий Ботнар сейчас возглавляет службу информации и безопасности.
Да, знаю.
Да, чьи эволюции?
И какое развитие событий прогнозируете вы в регионе?
Поговорим о регионе, Приднестровье. Многое будет зависеть от состава правительства Молдовы после выборов. Гипотетически, возможно, формальная или неформальная коалиция партии социалистов с Демпартией Плохотнюка. В этом случае им придется прийти к единому знаменателю по приднестровскому урегулированию. Проблема Приднестровья и проблема Донбасса взаимосвязаны. Не все отдают себе отчет в том, насколько тесно переплелись эти два вопроса. С точки зрения Игоря Дадона это не важно. Если особый статус приемлемой для России формуле будет принят для Приднестровья, то его можно будет использовать как прецедент для аналогичной формы в Донбассе, при условии, естественно, что она устроит Россию. Господину Дадону нет абсолютно никакого дела до этой взаимосвязи. Отношение Влада Плохотнюка непредсказуемо. Совершенно ясно, что он готовит примирение с Тирасполем. Каких именно терминах, неизвестно, но уже создан переговорный канал Владимир Плохотнюк и Виктор Гушан. Канал, который повлиял на принятие политики так называемых «малых шагов» по постепенной суверенизации левобережья Днестра. Так что ситуация непредсказуема. Влад Плохотнюк – искусный стратег, который поражает своими тактическими ходами не только нас, но и международных игроков.
Care ne surprinde, nu numai pe noi, dar și pe jucătorii internaționali, îi surprinde cu mișcări tactice.
Мнение западного аналитика Владимира Сокора. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свобода.